Семидневный призыв к щедрости. Щедрость – это не нечто теоретическое. Цель семидневного призыва состоит в том, чтобы побудить и вдохновить вас к жизни, наполненной щедростью, которая изливается с радостью и является собой Христа. Некоторые, конечно, спросят, и как же выглядит такая жизнь? Другими словами, как мы можем применить Писание, примеры и размышления на практике, в нашей реальной жизни, так, чтобы они действительно работали? Чтобы разобраться с этими вопросами, мы предлагаем вам ответить на семидневный призыв к щедрости. Каждый из семи дней будет включать в себя отрывок из Писания, размышления по этому отрывку и задание. Ко многим заданиям есть дополнительные ресурсы, которые вы можете самостоятельно посмотреть, если захотите изучить данную тему глубже. Как вы увидите позже, чтобы ответить на семидневный призыв, вам потребуется свобода, доверие, мужество, активные действия, решительность, готовность к переменам и риску. Мы верим, что в конце недели произойдут изменения внутри вас. Примите сегодня решение ответить на этот призыв и выделите целую неделю для того, чтобы воплотить все принципы в жизнь. Мы знаем, что по окончании семи дней в вашей жизни появится не только больше щедрости, но также вы обретете и особую радость, которая проистекает из послушания самому великому Даятелю. День первый. Библейское управление – основа всякой щедрости. Доктор Зеннет Марамара, Филиппины. Писание. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Псалмы 23.1. Размышление. Бог, Создатель неба и земли, владеет всем творением и всем, что его наполняет. Так провозглашает псалмопевец. По своему великодушию он предоставил нам все ресурсы земли, чтобы мы пользовались и наслаждались ими. Однако Бог никогда не передавал людям своего права собственности. Он всегда оставался хозяином, а мы просто управляющие. Эта истина может оказать огромное влияние на то, как мы проживем нашу жизнь и как распоряжаемся доверенными нам ресурсами, включая деньги и имущество, нашу работу, бизнес и все остальное, что у нас есть. Если Бог является хозяином, а мы управляющие, тогда мы должны следовать воле и желанию хозяина, а для этого нам нужно знать сердце Бога, подчиняться Его воле и жить в соответствии с нашим призванием. Управление Божьим творением и доверенными нам ресурсами означает, что мы можем щедро делиться с другими теми благословениями, которые получаем сами. Щедрость – это благодарный ответ управляющего Богу, который ежедневно с изобилием заботится о нас. Бог обеспечивает нас материальными вещами для удовлетворения наших личных нужд и нашей помощи тем, кто имеет меньше нас. Идея библейского управления дает свободу управляющим и открывает для них щедрую жизнь, а не просто умение щедро давать. Джон Уэсли жил на 10% своего дохода, а 90% отдавал другим. Большинство же из нас отдает 10% или даже меньше, а остальное оставляет себе. Нужны ли Богу наши деньги? Он владеет скотом на тысячи холмов, и каждое животное в лесу принадлежит ему. Бог не нуждается в наших деньгах. Он учит нас отдавать, чтобы помочь нам обрести свободу от любви к деньгам и зависеть полностью от Него. Практика библейского управления защищает нас от эгоизма, жадности и накопления. Вы помните историю Илии, пророка Божьего, и вдовы в Сарепте в Третьей Царств 17:7-16? В течение 3 лет на земле был голод. И Господь направил Илию пойти к вдове в Сарепту, которая накормила бы его. У вдовы была только последняя мера муки и масла, которых хватило бы на один последний прием пищи для нее и для ее сына. Но она смогла пожертвовать этим, чтобы накормить Илию. Почему она смогла отказаться от последней еды для своей семьи ради пророка? Потому что Господь подготовил ее сердце, и она доверяла ему. Была уверена, что он обеспечит ее и сына. Бог был верен, и запас муки в катке и масла в кувшине никогда не истощался. Самое большое препятствие для проявления щедрости наша уверенность в том, что мы хозяева. Но если мы понимаем, что мы всего лишь попечители, а Бог является единственным хозяином, то это поможет нам следовать за Его сердцем и волей, изменить наш образ жизни в этом мире и наше отношение к материальным богатствам. Какая это освобождающая мысль? Мы не владеем ничем из нашего имущества. Это может уберечь нас от многих переживаний и стресса. Бог обеспечит нас и позаботится о наших нуждах. Представьте себе мир, в котором люди свободно отдают и делятся друг с другом. Один из христианских руководителей, которых я знаю, является собой прекрасный пример управляющего. Он оказывает поддержку христианским миссиям и людям, которые приходят к нему за помощью, говоря: «Я всего лишь подписываю Божьи чеки». Задание на первый день. Как нам ответить на Божью щедрость? С сегодняшнего дня мы можем начать отказываться от любви к нашим земным благам и уповать на Бога, который щедро дает нам все, что мы просим и в чем нуждаемся. Бог, как хозяин, также является и обеспечителем. В наши обязанности входит верное повиновение Его воле и исполнение Божьих желаний. Это включает в себя стяжание Его царства и Его праведности, а все остальное приложится нам. Чтобы быть полностью уверенными в том, что Бог исполнит обещанное, нам нужно не один день идти путем веры, и сейчас самое время начать этот путь. И по мере того, как мы каждый день будем переживать Его благодать и попечение, наша вера будет укрепляться. Вот ваше задание. Прочитайте 1 Тимофею 6:6-10 и Матфею 6:24. Молитесь, чтобы Бог забрал из вашего сердца жажду ко всему, кроме Него. Составьте список вещей, которые вы хотели бы отложить с помощью Бога, чтобы вы могли любить Его более совершенной любовью. Мысленно принесите их к Нему и почувствуйте свободу, как от спавших оков, когда возвратите их обратно Ему. Вспомните, когда в последний раз Дух Святой побуждал вас к жертвенному даянию? Как вы ответили? Помолитесь сегодня, чтобы Дух Святой снова коснулся вас, и будьте готовы почувствовать это побуждение. Молитесь, чтобы Бог дал вам чувствительное сердце и дух готовности. Когда это произойдет, не бойтесь ответить с послушанием, веря, что Он способен пополнять свои ресурсы. Повинуйтесь, а затем напишите, что вы чувствовали, когда доверились Богу в вашем щедром даянии. Бог Илии, который продолжал наполнять катку муки и кувшин масла вдовы, это тот же Бог, которому мы служим сегодня. Сегодня я прошу Бога освободить меня от любви к земным вещам. День второй. Авраам – пример щедрой жизни. Ричард Сэмюэл, Индия. Писание. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. Бытие 12:1-4. Размышление. Говоря о щедрости и о том, как нам быть щедрым, я хотел бы, чтобы мы взглянули на пример щедрого образа жизни, о котором рассказывается в Слове Божьем. Путь Авраама отражает образ жизни человека с открытыми руками. Мы не можем жить щедрой жизнью без Бога. Суть не в том, что вы делаете, а в том, кем вы являетесь. Когда мы идем по жизни, имея глубокую связь с Богом, то начинаем открывать наши руки. Мы рассмотрим три случая из жизни Авраама, которые не только помогут возникнуть желанию отправиться в путешествие с Богом, но также напомнят нам, что щедрость, по сути, является плодом глубоких отношений с Ним. Вначале Бог призывает Авраама выйти из своей страны и отправиться в чужую землю, где он благословит его. Итак, в послушании Авраам выходит из Харана в Ханаан, и там Бог снова приходит к нему и говорит, что отдаст ему землю, на которой находится Авраам. В 13 главе мы видим, что между пастухами Авраама и Лота происходит раздор, поэтому Авраам говорит своему племяннику Лоту выбрать землю, которая ему приглянется, а сам Авраам после этого переместится в другое место. Чтобы понять грандиозность этого поступка, нужно взглянуть чуть шире на происходящее. Вот человек обетования, отдающий землю обетованную Лоту. Представьте себе разговоры в шатрах той ночью, начиная с Сары и заканчивая пастухами, которые наверняка испытывали явное чувство утраты и ощущение, что их обидели. Войдите в шатры Лота и его пастухов. Какие настроения царили там? Их переполнял оптимизм, и, возможно, они даже говорили о том, что удалось перехитрить Авраама. Попробуйте представить мысли Авраама в ту ночь. Вполне вероятно, его одолевали вопросы, а может и сомнения. Лот выбрал землю, орошаемую водой, которая так необходима для скота, оставив тем самым Аврааму сухие скалистые места. Все это давит на Авраама, и вот его голова уже поникла, а на лице читается отчаяние. Находясь на пике щедрости, он одновременно проходит и через самый тяжелый период, с сомнениями и, возможно, даже со страхами, и Бог знает это, и весьма преднамеренно он являет себя, как бы говоря, «Ты поступил хорошо, Авраам». И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Бытие 13:14-17. Как только Лот уходит, Бог превосходит щедрость Авраама и говорит: «Я ставлю тебя в центре. Все земли во всех четырех направлениях с места, где ты находишься, принадлежат тебе. Все, что ты видишь, принадлежит тебе». Затем он говорит Аврааму: «Пройди по всей этой земле, установи пределы ее, осмотри ее, это все твое». Ситуация выглядит так, как будто Авраам и Бог пытаются превзойти друг друга в щедрости. Второй случай происходит в 14 главе книги Бытие, когда четыре чужеземных царя побеждают царя Содома, а Лота, его семью и все имущество захватывают и уводят в плен. Услышав это, Авраам немедленно собирает людей и вместе со своими союзниками преследует четырех победоносных царей и их войска и поражает их за Дамаском. Авраам покидает свои пастбища и возвращает Лота и его семью с имуществом, и царь Содомский предлагает ему все имение своего царства в обмен на людей. Но Авраам говорит: «Нет, возьми все». Он там не для наживы, он пришел из-за Лота и его благополучия. Если ему и суждено когда-то разбогатеть, то произойдет это только от руки Господа Бога. Все остальное он отдает. Какой поступок, невзирая на цену? Только Бог может его облагодетельствовать, но не человек. И все же представьте себе внутреннее состояние Авраама по возвращению домой. Он победил четырех царей и их армии и разозлил царя Содома. И теперь как минимум пять царей – его враги. Но еще до того, как Авраам успел испугаться, Бог говорит ему слова, которые он никогда раньше не слышал. «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Бытие 15:1. Бог вновь говорит: «Не сожалей о том, что сделал, продолжай повиноваться мне, а я позабочусь обо всем остальном. Продолжай поступать по совести и не соглашайся на меньшее. Ты можешь сделать это, Авраам, ты в безопасности. Затем мы видим, что Бог дает ему еще больше территории, чем обещал раньше. Все земли от Египетской реки до реки Евфрат. Первый – Ханаан, а теперь и все земли, окружающие его. Наконец, после рождения обещанного ребенка, мы видим, как Бог хочет, чтобы Авраам принес в жертву Исаака на горе Мория. И мы видим, как Авраам тут же слушается Бога и в этом. Согласно книге Бытие 22:3, Авраам встал рано утром. Никаких вопросов, никаких споров о его воле или о том, что Исаак является его обещанным ребенком. Нет, ничего подобного. Когда Бог говорит, Авраам слушается. И в тот момент, когда Авраам уже собирается совершить немыслимое, Бог вмешивается, предоставляя овна для жертвоприношения. Авраам отдает все, даже собственного сына, самое драгоценное, что есть в его жизни. И Бог спасает и вознаграждает. И потом Бог благословляет поколение Авраама так, как он никогда не благословлял ни одного человека, ни до, ни после этого. Бог подтверждает верность Авраама. Ты не пожалел сына твоего, единственного твоего. И не случайно, что единственный сын Бога был также отдан на той самой горе Мория. Задание на второй день. Из этих трех уроков мы узнаем, что, первое, точно так же, как Авраам позволил Лоту выбрать землю, а сам верил, что Бог благословит его и на той земле, что досталось ему, так и сегодня Господь просит нас отказаться от контроля над теми вещами, которые, как нам кажется, мы обладаем, и верить, что Он позаботится о нас. Второе. Бог единственный, кто может обеспечить нас всем необходимым, и мы не должны возлагать эту роль ни на кого другого. Третье. Независимо от того, какую жертву Бог может попросить от нас, щедрость всегда будет вознаграждена радостью и Божьей заботой в изобилии. Вот ваше задание. Прочитайте 2 Коринфянам 8:1-7. Молитесь о сердце, которое доверяет Богу превыше всего. Вспомните случаи, когда Бог восполнил ваши нужды неожиданным или удивительным образом. Запишите их и расскажите кому-то об этом, как свидетельство того, что Бог верен в попечении о нас. Подумайте, в какой сфере вам нужно отказаться от собственного контроля и позволить Богу позаботиться об этом, даже если другие могут воспользоваться вашей щедростью. Прямо сейчас отдайте это Богу и наполнитесь Его покоем. Подумайте, на кого из людей вы полагаетесь в вопросах обеспечения, вместо того, чтобы доверять Богу. Покайтесь в своем неверном выборе и, подобно Аврааму, попросите Его дать вам сил и мужество доверять только Ему. Подумайте, что есть в вашей жизни, что Бог может сегодня попросить вас отдать, чтобы вам быть послушными Его призыву к щедрости. Примите сегодня решение быть послушным, отказаться от этого и наблюдать за тем, как Бог позаботится обо всех ваших нуждах. Сегодня я прошу Бога помочь мне отказаться от контроля и начать доверять Ему в вопросах моего обеспечения. День 3. Финансовое управление. Отдать наше все. Майк О'Нейл, Великобритания. Писание. «И сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Луки 21:3-4. Размышление. Как выглядит ваше все? В этих коротких стихах нам показана одна из основополагающих моделей управления нашими финансами, которая приносит радость, и эта модель преподана нам вдовой. Вдовы и вдовцы живут всегда с ощущением потери. Помимо непосредственного чувства утраты, боли и душевной раны, им приходится постоянно справляться с фактом отсутствия их мужа или жены, источника физической, эмоциональной, духовной и практической, в том числе и финансовой, поддержки. А если мы говорим о вдове, жившей в первом веке, то жизнь ее тем более была непредсказуема и изменчива. В Евангелии от Луки, в 20 главе, приближаются последние дни Христа, и он проводит все свое время в наставлении многих групп людей в Иерусалимском храме – фарисеев, саддукеев, учителей закона и своих учеников. Наставление – это его приоритет. И вот, во время произнесения очередного наставления, нечто более важное привлекает его внимание. Он обращает свой взор на вдову, чье имя даже не упомянуто, и, вероятно, другие ее даже не замечают. А она подходит и отдает абсолютно все, что у нее есть, доверяя полностью Богу. В сокровищницу она кладет две лепты. Давайте остановимся здесь на минутку и поразмышляем о влиянии этого одного единственного поступка и его последствиях, которые он может оказать на наше распоряжение своими финансами. Хранилище в храме и сокровищница предназначались для двух групп людей – священников-левитов, которые не могли ничем владеть и поэтому зависели от храма в удовлетворении своих финансовых нужд, и нищих, вдов и сирот. Это был механизм, с помощью которого они могли получить финансовую поддержку, такая ранняя система социального обеспечения. И каждый клиент храмового хранилища, по сути, зависел от того, насколько радушно и щедро Божий народ вносил туда свои пожертвования. Те, у кого было много, отдавали. Те, кому не хватало, получали. И вдруг вдова переворачивает эту систему с ног на голову. По правилам, она могла взять из сокровищницы соответственно своей нужде, но вместо этого она дает сама. Никто не замечает этого, кроме Иисуса. Он прерывает свою речь, тронутый тем, как жертвует бедная вдова. Он сообщает нам, что она отдает все, что у нее есть. Наставляя учеников, в одном предложении Иисус три раза использует наречие «все» в разных формах, подчеркивая тем самым его важность. Она отдает все, ничего не оставляя себе. Поймите, что вдова в храме – это не притча и не просто хорошая история о том, как могут давать даже бедные. Это реальное событие. В реальный момент, в реальном времени и месте Христос прерывает то, что делает, потому что Он видит правду. Обратив внимание на ее дар, Он предвещает свой грядущий дар, как говорится в послании к евреям 12:2, который Иисус, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Мы сами можем испытать эту радость, когда отдаем что-то другим, и не только в момент самого дара, но и в течение всей вечности. Уильям Борден был таким же реальным человеком, как и бедная вдова в Евангелии от Луки. Но он был сказочно богат. Будучи невероятно богатым наследником большого семейного состояния в начале прошлого столетия, молодой человек не знал, чего и хотеть, потому что ему было доступно все, что угодно. В 1904 году, после окончания средней школы, Уильям решил отправиться в путешествие по миру, прежде чем поступать в университет. Встретив по ходу своего путешествия людей в стесненных обстоятельствах, он изменил свои планы и решил стать миссионером, написав два слова в конце своей Библии. Никаких резервов. После окончания Йельского университета Борден отклонил все поступившие ему предложения о работе. А в своей Библии он написал еще два слова. Никаких отступлений. Он поступил в семинарию и, закончив учебу, отправился в Китай. В надежде на то, что ему предстоит общаться с мусульманами, он остановился в Египте для изучения арабского языка. Там он заболел спинальным менингитом, и в течение месяца 25-летний мужчина скончался. Перед смертью Уильям написал еще два слова в своей Библии. Под словами «никаких резервов» и «никаких отступлений» было написано «никаких сожалений». Имея ограниченные ресурсы, Вдовы, вдовцы часто борются с непреодолимым желанием держаться за то, что у них есть, и никогда это не отдавать. У тех же, кто обладает огромными ресурсами, первой реакцией на нужду может быть побуждение выписать чек, отправить еще один на конкретную просьбу или дать столько, сколько нужно. Но оба, и Уильям Борден, и безымянная вдова, смогли отпустить то, что имели, и отдали все. И этим они похожи на Христа. Наша безымянная вдова показывает нам пример того, как нам следует жить и как отдавать. Уильям Борден преподает нам урок: ни материальное богатство, ни бедность не имеют значения. Задание на третий день. Итак, какое же это имеет отношение к нашим финансам и пожертвованиям? Неважно, много вы имеете или мало, способность радостно отдавать приходит к нам с пониманием того, как выглядит ваше все. Вот ваше задание. Прочитайте Луки 12, 15, 20 и Матфея 13, 44. Молитесь, чтобы Бог помог вам определить, что для вас значит ваше все. Запишите и принесите это Богу. Поделитесь этим с самым близким вам человеком. Согласен ли он с этим? Вместе примите решение с мужеством совершить шаг веры и вручить это все Богу, чего бы вам это ни стоило, уповая на то, что он позаботится обо всех ваших нуждах. Вдова и богатый наследник знали свое все. Каждый из них относился к этому спокойно и был готов отдать это ради обретения вечной радости, которая превосходит всю радость земную. А вечная радость может стоить нам всего, что у нас есть. Никаких резервов и никаких сожалений. Сегодня я прошу Бога дать мне смелость определить, что для меня значит мое все, и не утаить в своей жизни ничего от Его контроля. День четвертый. Щедрая жизнь – проявление инициативы. Кехинт Ойо, Нигерия. Писание. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба, и когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему: «Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». 4 Царств 4, 8, 10. Размышление. Для такого пророка, как Елисей, не было ничего необычного в том, что люди приходили к нему в основном потому, что хотели от него что-то получить. А вот встретить людей, которые проявляли бы к нему доброту и щедрость, не ожидая ничего взамен, было для него, возможно, чем-то новым. И именно с таким отношением, и даже больше того, он встречается на своем пути в Санам. Когда богатая женщина приглашает его к себе домой, он, вероятно, думает, что ее семья столкнулась с проблемой, которую деньги не могут решить. Должно быть, им нужно избавление или исцеление от болезни, а медицина уже не в силах помочь. Безусловно, они нуждаются в духовном вмешательстве. Но вместо того, чтобы попросить человека Божьего о какой-либо помощи, эта семья проявляет желание поделиться с ним тем, что имеет, предлагая ему обед после утомительного путешествия. Похоже, что подобное приглашение гостей, или, лучше сказать, незнакомцев, к столу является нормой для этой семьи, потому что женщина смогла упросить Елисея есть хлеб. 4 Царств 4:8а. Вот это да! Она предлагает свою еду и при этом не готова принять отказ. Какой щедрый дух! Похоже, что обед был обильным, а атмосфера была такой радушной, что вскоре Елисей становится постоянным гостем в этом доме. Затем эта женщина, посоветовавшись с мужем, решает проявить еще большую щедрость и задумывает построить гостевую комнату для Елисея. Они готовы выделить столько средств, сколько необходимо, на то, чтобы построить и обставить комнату для странствующего служителя. Обратите внимание, насколько тщательно они продумывают необходимую обстановку, чтобы обеспечить комфортное пребывание своему гостю. Стих 10. Важно отметить, что хотя люди и продолжают жертвовать сегодня на всевозможные цели, не все пожертвования делаются с чистыми и искренними мотивами. Возможно, Елисей думает, что рано или поздно эта семья озвучит свою просьбу, но, к его изумлению, их единственным мотивом является желание послужить Божьей цели и стать благословением для тех, кто приходит к ним в дом. Когда Елисей пытается узнать, для чего они проявили такую щедрость, женщина уверенно заявляет, что у нее и у ее семьи дела обстоят благополучно, и щедрость их проистекает из их добровольного желания послужить. Какая удивительная свобода видна в их радостном даянии. Своим примером они призывают нас помнить, что будь то отдельный человек, или семья, или целая структура, мы все призваны давать, чтобы подчеркнуть ценность происходящего, а не сосредоточиваться на том, что же мы можем получить в ответ на наше даяние. Эта история раскрывает еще один ключевой принцип щедрой жизни. Семейная пара сама проявила инициативу. Никто не обращался к ним с просьбой. Похоже, что они всегда искали возможность внести свой вклад в происходящее, и эту добродетель может перенять каждый, независимо от культуры или жизненных обстоятельств. Задание на четвертый день. Щедрость предполагает как посвященное сердце, так и деятельные руки. Мы призваны действовать согласно нашим убеждениям. В истории о Елисее семья проявила инициативу и показала свою щедрость через конкретные, ощутимые дела. И мы призваны поступать так же. Вот ваше задание. Прочитайте 1 Тимофею 6, 17-19. Молитесь, чтобы Бог дал вам желание жертвовать с радостью. Действуйте, подчиняясь тому, что Бог говорит к вашему сердцу. Вы можете выполнить один или все из следующих пунктов, чтобы поддержать это желание и посвятить себя жизни, наполненной щедростью. Создайте фонд, поддерживающий различные миссии. Решите, кому этот фонд будет приносить пользу. Дайте обещание регулярно поддерживать ту миссию, которую вы выбрали, независимо от того, осведомлены ли вы об их конкретных нуждах или нет. Предложите друзьям, семье и вашей общине сделать то же. Помолитесь и выберите человека, семью, миссию или доброе дело, которое нуждается в поддержке и заботе. Возможно, это потребует от вас ваших талантов, времени и финансов. Возможно, вы захотите посетить кого-то или сделать подарок, предложить свои услуги, дать совет или ободрить, пожертвовать свои средства, помолиться, накормить обедом и так далее. Сегодня протяните руку помощи этим людям, семьям, организациям, руководствуясь водительством Святого Духа. Сегодня я выбираю одного человека или служение. Я жертвую своим временем, талантами и финансами так, как ведет меня Господь. День 5. Готовность, стратегическая щедрость. Гарри Уильямс, Австралия. Писание. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5:15-16. Размышление. Известная поговорка гласит: «Дайте человеку рыбу, и вы накормите его на один день. Научите человека ловить рыбу, и вы накормите его на всю жизнь». Дать человеку рыбу и научить его рыбачить – два небольших и простых проявления щедрости, но абсолютно разные по своему результату. Организации, занимающиеся развитием разных сфер и структур, давно осознали стратегическую значимость этой идеи. Щедрое сердце – это прекрасно, но оно может принести поистине удивительные плоды, когда мы мыслим стратегически. в послании к Ефесянам Павел призывает нас поступать осторожно. Другими словами, он побуждает нас быть более наблюдательными, более вдумчивыми и более сосредоточенными, чем обычно, а фраза «дорожа временем» развивает эту идею еще больше. Недостаточно лишь осознавать, что у нас есть время и возможность что-то сделать. Важно использовать и то, и другое по максимуму, использовать каждую предоставленную нам возможность. В начале моего служения я подал заявку на получение гранта от фонда, который, как я знал, поддерживал проекты, подобные нашему. Я надеялся получить 10 тысяч долларов или даже немного больше. Вот каков был их ответ. «Мы дадим вам 10 тысяч долларов сейчас, и если вы сможете собрать еще 10 тысяч долларов из других источников, мы добавим к этому еще 10 тысяч долларов». Во-первых, такая щедрость с их стороны была для меня большим благословением. У нас было видение, и они были рады помочь нам в его осуществлении. Но я получил благословение в двойном, по сути, в тройном размере, благодаря их стратегической щедрости. Мы смогли использовать их предложение, чтобы вдохновить других людей помочь нам в нашей нужде, и в итоге мы получили 30 тысяч долларов. И знаете что? Это стало благословением не только для нас. Для вторых спонсоров это стало поводом для радости, так как их вклад был стратегически удвоен, а первоначальному спонсору было приятно увидеть, что мы смогли получить дополнительную поддержку. В результате наша миссия смогла значительно продвинуться вперед. Это очень простой пример стратегической щедрости. И если мы поместим его на шкалу от простого к сложному, то на другом ее конце окажутся умные и щедрые люди, которые достигают невероятных результатов благодаря своим инвестициям, щедрости и предпринимательским способностям. Просто остановитесь и задумайтесь на мгновение, какие возможности открываются перед нами, например, в таких вещах, как кредиты с низким процентом или использование триллионов долларов, которые лежат в пенсионных фондах христиан по всей планете, или поддержка малого бизнеса в развивающемся мире. Идея стратегической щедрости не нова, но мы до сих пор не научились пускать в ход весь тот потенциал, который может быть доступен нам, если мы будем молиться и искать пути, как по максимуму использовать каждую предоставленную нам возможность. Повеление Павла относится ко всем нам, независимо от нашего благосостояния, опыта или обстоятельств. Возможно, вы, будучи христианином, уже живете вдумчиво и осознанно, дорожа временем, и это здорово. Но, вероятно, стоит задуматься на мгновение о том, можем ли мы еще в чем-то поступать более стратегически. Прежде чем мы сможем максимально использовать каждую возможность, нам необходимо ее увидеть. Нередко мы, погруженные во всевозможные дела и обязанности, можем пройти мимо появившейся перед нами возможности, даже не осознав этого. Представьте на мгновение, что в конце каждого дня нам бы предстояла беседа с Богом о тех возможностях, которые мы упустили за этот день. Если бы каждый день нам необходимо было давать отчет об упущенных возможностях, мы бы, наверное, поступали более осмотрительно. Прямо сейчас остановитесь на пару минут и подумайте о прошедшей неделе. Смотря через призму возможностей для проявления щедрости, можете ли вы вспомнить ситуацию, в которой вам, вероятно, была предоставлена возможность, которую вы упустили? Я только что проделал это упражнение сам и понял, что упустил прекрасную возможность 6 часов назад. По милости Божьей, я могу исправить это положение, пока еще не слишком поздно. Если вы, как и я, обнаружите, что вам не удалось даже распознать представившуюся возможность, не расстраивайтесь. Если вам кажется, что вы можете что-то изменить, то действуйте и используйте эти знания, чтобы молиться об этом в предстоящие дни. И очень важно развить в себе способность видеть такие возможности, когда мы можем проявить щедрость, потому что это является необходимой отправной точкой. Разумеется, нам не нужно ждать, когда возможности упадут на нас с неба. Мы сами можем их создавать, когда захотим. Однако выявление возможности – это лишь первый шаг. Дальше начинается интересная часть. Что мы будем с этим делать? У нас есть несколько вариантов. Первый – можно сознательно игнорировать эту возможность. Второй – интуитивно ею воспользоваться. Третий – прореагировать стратегически. Задание на пятый день. В качестве задания я предлагаю три простые дисциплины, которые мы можем встроить в нашу повседневную жизнь, чтобы осуществить то, о чем говорил Павел. Вот ваше задание. Прочитайте 2 Коринфянам 9:6-12. Молитесь, чтобы Бог открыл вам новую возможность использовать свое время, таланты и финансы, чтобы служить Его Царству. Ежедневно молитесь, чтобы Бог открывал вам глаза на возможности, которые Он посылает. Когда вы увидите новую возможность, поблагодарите за нее Бога, а затем остановитесь, чтобы попросить мудрости в том, как эту возможность использовать. Простой и спонтанный ответ вполне достаточен, но иногда от вас потребуется стратегическое планирование. Обязательно несколько раз в году выделяйте дополнительное время, чтобы побыть с Богом, искать Его руководство и слушать Его голос. В это время думайте и молитесь конкретно о том, как вы можете максимально использовать возможности, которые дает вам Бог. Вот где вы можете проявить свою инициативу, вместо того, чтобы просто реагировать на происходящее. Отвечайте на новую возможность сразу же, не откладывая ее на потом. Проявляйте щедрость, как только появится такая возможность. Найдите друга или небольшую группу тех, с кем вы можете обсудить эти вопросы. В следующий раз, когда вам будет предоставлена очевидная возможность для проявления щедрости, тщательно оцените, что это за возможность. Накормить рыбой или научить рыбачить? Постарайтесь не просто воспользоваться возможностью, но извлеките из нее максимальный результат. Ради Царства Божьего. Сегодня я буду искать новую возможность жить щедро и использовать ее так, как говорит мне Бог. День 6. Американские горки щедрости. 40 дней щедрости. Пастор Ронни Мадрид, Гватемала. Писание. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Исаии 58:6-7. Размышление. Если вы хотите по-настоящему порадоваться, вам нужно прокатиться на американских горках щедрости. Я живу в Гватемале, стране с множеством проблем. Но, может быть, самая большая проблема заключается в том, чтобы увидеть то, что видит Господь, и делать то, что Он хочет. Эта страна так бедна, что те, кто родился на ее территории, научились воспринимать окружающую их бедность как неотъемлемую часть местного ландшафта. Я пастор церкви под названием «Настоящая жизнь», и через стихи в Исаии 58 Господь начал пробуждать мое сердце, чтобы помочь нуждающимся. В этом отрывке Бог говорит своему народу: «Меня не впечатляет ваша религия, если вы не посвящаете свою жизнь помощи бедным». Осознав, в чем заключается воля Божья, мы решили начать движение под названием «Инициатива 58». А также провести общенациональную кампанию под названием «40 дней щедрости». Мы хотели показать церквам и христианам по всей Гватемале, какое это благословение давать и проявлять Божью любовь к нуждающимся людям в нашей стране. У нас была встреча, посвященная нашему видению, где мы призывали пасторов раздавать брошюры с молитвенными размышлениями на каждый день, проповедовать о щедрости и побуждать семьи ежедневно читать эти молитвенные размышления. По истечении 40 дней мы попросили каждую церковь собрать самое большое пожертвование, которое они когда-либо собирали, но сделать это с чистыми мотивами. Средства, которые собрали церкви, должны были пойти на помощь нуждающимся. Более сотни церквей, деноминаций, миссий, предприятий и групп решили присоединиться к 40 дням щедрости для нашей страны. Вот всего лишь несколько примеров проявления щедрости, которые мы увидели. Молодая девушка попросила своего отца пожертвовать все деньги, предназначенные для празднования кинсеньеры, долгожданное и дорогостоящее семейное событие для девочек-подростков в Латинской Америке, когда им исполняется 15, на постройку домов для нуждающихся. Одна пожилая семейная пара копила деньги, чтобы свозить всех своих внуков в Диснейленд. Когда началась 40-дневная кампания, внуки пришли к бабушке и дедушке и попросили их пожертвовать все эти деньги на помощь в строительстве домов для нуждающихся. Один из внуков, которому было 8 лет, сказал: «Дедушка, если Бог хочет, чтобы мы когда-нибудь отправились в Диснейленд, Он найдет другой способ, но эти семьи нуждаются в нашей помощи сейчас». Бизнесмен-христианин предложил всем своим сотрудникам пожертвовать свои средства на постройку домов для нуждающихся. Он сказал им, что удвоит любую сумму, которую они дадут. Сотрудники объединили свои силы и собрали 15 тысяч долларов. И бизнесмен добавил еще 15 тысяч долларов. В итоге их компания помогла построить 20 домов. Когда 40 дней закончились, мы собрали не 20 тысяч долларов, не 40 тысяч и даже не 60 тысяч. Когда в нашей церкви все пожертвования были подсчитаны, получилась сумма на 469 тысяч долларов. Достаточно, чтобы построить 312 домов. Это было самым большим пожертвованием, которое наша церковь когда-либо собирала. Мы прославляем Господа за то, что Он совершил в нас и через нас в течение этих 40 дней. Задание на 6-й день. Большая радость быть щедрым. В этом небольшом рассказе я не могу поведать вам обо всех чудесах, которые мы видели в течение нашей кампании. Я могу лишь предложить вам порадоваться, прокатившись на американских горках щедрости, когда мы повинуемся Богу и видим, как Он действует сверхъестественным образом. Вот ваше задание. Прочитайте Исаии 58:5-7. Молитесь о новом видении своей щедрости. Слушайте, что Бог скажет вам. Молитесь с открытым сердцем, чтобы Он повел вас в одном конкретном направлении, где вы можете проявить щедрость. Возможно, Бог уже зародил в вашем сердце такое желание, и теперь настало время действовать по вере. Не прекращайте молиться, пока у вас не будет уверенности в том, что Он хочет от вас. Делайте то, что Он вкладывает в ваше сердце, и будьте готовы к испытаниям и благословениям. Рискните быть щедрым. Это ваша часть езды на американских горках. Идите с верой и будьте послушны тому, что Бог вложил в ваше сердце. Если это от Него, то, вероятно, от вас потребуется вера и мужество. Не отступайте и делайте то, что Он вложил в ваше сердце. Посмотрите, как Господь будет вести вас и давать все необходимое. Ожидайте, что Он восполнит ваши нужды, но также будьте готовы удивляться. Посмотрите, как Бог умножит вашу щедрость и, возможно, призовет вас к еще большей щедрости. Помните, что это американские горки. Наслаждайтесь поездкой. Сегодня я рискну и проявлю щедрость там, где укажет мне Господь. День 7. Цель щедрости – жить преображенной жизнью. Деннис Фаст, Соединенные Штаты Америки. Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16. Размышление. Этот стих, состоящий из одного предложения, является центральным моментом Благой Вести или Евангелия. Он лежит в основании нашей веры и представляет собой классическое описание Божьего плана спасения для всего человечества. «Из-за любви к нам Бог отдал Своего Сына Иисуса, и все, кто верит в Него, получают дар вечной жизни. Ученые давно спорят о том, является ли этот стих продолжением разговора Иисуса с учителем закона Никодимом, или это комментарий Иоанна, автора, к разговору. В конце концов, не так важно, к какому выводу мы придем в этом вопросе. Важно, что мы решим в отношении истины, написанной в этом стихе. Является ли это лучшим описанием Божьего характера и любви к миру? А может, это всего лишь один из стихов, рассказывающих нам что-то о Боге? Если мы верим, что это глубочайшее выражение Божьего плана спасения, несмотря на то, что оно очень простое, тогда оно превращается в истину, меняющую нашу жизнь, истину, которую уже на протяжении 2000 лет признают и провозглашают христиане по всему миру. Но вы можете спросить, а какое это отношение имеет к щедрости? И я отвечу, самое прямое. Гордон Макдональд в своей книге «Щедрость» говорит об этом так. «Если мы хотим стать щедрыми даятелями, то должны знать это место Писания, Иоанна 3,16. Оно напоминает нам, что Бог не просит нас сделать что-либо, чего бы Он прежде не сделал для нас. Бог – первый щедрый даятель. Он показал высший пример щедрости, и Он призывает христиан поступать так же. По мере того, как наша неделя, посвященная щедрости, подходит к концу, я призываю вас признать тот факт, что давать – это значит быть подобным Богу. Некоторые даже утверждают, что в свете Иоанна 3,16 мы больше всего похожи на Бога, когда отдаем. Вы видите, истинная цель щедрости не в том, чтобы церковь процветала, или чтобы увеличивался бюджет, или чтобы строились здания. Цель щедрости заключается не в том, чтобы я в конце концов получил благословение, потому что угодил Богу. Конечной целью щедрости является трансформация личности. Можете ли вы увидеть взаимосвязь между готовностью отдавать и уподоблением Богу? Чем глубже наша трансформация, тем больше мы становимся похожими на Бога по характеру, в мыслях и в действиях. Трансформация никогда не бывает поверхностной или внешней. Трансформация происходит изнутри. Она начинается и происходит в сердце, которое все больше становится похожим на нашего Спасителя. Я вспоминаю историю о мальчике из бедной семьи, который шел домой с сумкой продуктов, скудным пайком для большой семьи. Было холодно и начинало смеркаться. Он пробирался по оживленным улицам города, когда сумка порвалась, а продукты рассыпались по всему тротуару. Большинство спешащих пешеходов обошли этот беспорядок стороной, за исключением одного мужчины, который сжалился над мальчиком. Он наклонился и помог ему все собрать, выбросить, что разбилось, а остальное положить в сумку. Когда все было собрано, мальчик со слезами на глазах посмотрел в лицо этого человека и спросил: «Мистер, вы Иисус?» Да, мы больше всего похожи на Бога, когда проявляем щедрость и отдаем. Махатма Ганди однажды сказал своим последователям: «Самый лучший способ изменить мир – самому стать этим изменением. Станьте этим изменением. Позвольте Богу через Духа Святого преобразить ваше сердце и разум в подобие Его Сына. Это преображение, скорее всего, потребует от вас щедрости и откроет вам новые возможности для ее проявления. Сегодня мы просим Бога, чтобы эти 7 дней стали для вас стилем жизни, наполненной щедростью». Задание на 7-й день. Возможно, вы уже участвовали в различных кампаниях в вашей церкви или в других организациях. Это прекрасная возможность увидеть, как Бог действует в конкретный промежуток времени. Но что, если 7-дневный призыв стал чем-то большим, а не просто еще одним упражнением в жертвенности, и это привело к совершенно новому взгляду на жизнь? Моя молитва о том, чтобы эти 7 дней превратились в 7 недель, которые превратятся в жизнь, наполненную благодарностью за то, что Бог сделал для вас. Ваш финансовый статус абсолютно не важен. важно сердце, которое ищет Бога изо дня в день. Вот ваше задание. Прочитайте Римлянам 12:1-2. Молитесь о том, чтобы Бог показал вам, в чем вы еще сообразуетесь с веком сим, и просите Его продолжать преображать ваше сердце. Вспомните, как вы пришли к спасительной вере в Иисуса Христа, и поблагодарите Бога за благую весть, размышляя о значении дара спасения, который вы получили. Иоанна 3:16. Возьмите лист бумаги и запишите. Первое. 10 вещей, за которые вы сегодня благодарны Богу. Второе. То, о чем вы склонны волноваться или беспокоиться, провозглашая над этими беспокойствами 1 Петра 5:7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Третье. То, чему вы уже посвятили себя на прошлой неделе. Четвертое. Краткую молитву о том, чтобы вновь посвятить себя самого и все, что вы имеете, Богу. Сегодня я буду благодарить Бога за все, что происходит в моей жизни. Буду искать Его в каждом дне и продолжать преображаться по мере того, как Бог обновляет мой ум. Вдохновляющий призыв к щедрой жизни. Писание. Деяния 20:35, Римлянам 12:2, Евангелие от Луки 12:15, Евангелие от Марка 2:13-17, Евангелие от Луки 8:43-48, Евангелие от Матфея 19:14, Евангелие от Луки 21:1-4. Общая идея. У каждого из нас есть свои убеждения о деньгах, щедрости и о том, как это все функционирует в нашей жизни. Но готовы ли мы к тому, чтобы пересмотреть и, возможно, изменить эти убеждения? И что, если назначение денег гораздо важнее, чем просто обмен их на что-либо другое? План. Первое. Найдите в себе смелость поднять тему денег, даже если вам сложно об этом говорить. Пасторы не хотят говорить о деньгах. Они боятся, что в итоге окажутся виновными. Вы не хотите слышать разговоры о деньгах, потому что мы начинаем вести себя странно, когда речь заходит о наших деньгах. И здесь среди вас есть те, кто перестал ходить в церковь, потому что были уверены в том, что окружающим нужны только ваши деньги. Сегодня мы говорим о деньгах не потому, что мне нужны ваши деньги. Сегодня мы говорим о деньгах, потому что я хочу нечто для вас, хочу, чтобы ваша жизнь расцвела. Я хочу, чтобы вы преобразились в лучшую версию самих себя. Я хочу, чтобы вы осознали свой потенциал. Очень часто то, как мы относимся к деньгам, какую роль отводим им в нашей жизни и то, как мы распоряжаемся ими, может либо помочь нам, либо стать препятствием на нашем пути преображения в лучшую версию нас самих. Я пойду дальше и скажу, что второе. То, как мы относимся к деньгам, определяет то, как мы относимся к жизни. Пример с купюрой в 20 долларов. Покажите 20-долларовую купюру. Укажите на некоторые ее характеристики и в конце обратите внимание на фразу, которая на ней напечатана. «На Бога уповаем». Каждый раз, получая 20 долларов, на которых написано «На Бога уповаем», мы склонны чуть меньше уповать на Бога и чуть больше на нашу 20-долларовую купюру. И таким образом наше отношение к деньгам постепенно сводится к потребности все время их увеличивать, а отношение к жизни все чаще определяется словом «нехватка», нежели словом «щедрость». И, если честно, вся наша культура строится на убеждении, что жадность и вера в деньги оправдывают себя. Можно показать видеосюжет из фильма «Уолл-стрит» с Майклом Дугласом. Главная цитата из фильма: «Суть в том, дамы и господа, что жадность, раз уж нет другого подходящего слова, это хорошо. Жадность – это правильно. Жадность оправдывает себя, она очищает, дает свободу и способствует развитию духа состязательности в человеческом обществе». Несколько цитат, идей, чтобы довести начатую мысль до конца. Каждый день особо активные представители общества потребления говорят нам о том, как важно смотреть на все в жизни с точки зрения денег. И таким образом, уже всем нам известно, что даже время – это деньги. Брайан Макларен. Тайное послание Христа. Выражение «шопинг до упаду» стало нравственным лозунгом нашей культуры. А еще у нас есть такое понятие, как «шопинг-терапия» для снятия стресса. Третье. Щедрость не является неотъемлемым человеческим качеством, но при этом оно нам жизненно необходимо. Если рассматривать сферу денег, надо признать, что мы потеряли верный путь, и в буквальном смысле это ведет к депрессии. Социологи, психологи и эксперты в области человеческого развития сходятся в едином мнении. Щедрость – это ключ к счастью. Щедрость – это то, что делает нас людьми и что не дает жизни остановиться. Люди по своей природе – существа социальные. Мы выжили и размножились, потому что заботились друг о друге. Жадность античеловечна. Она разрушительна, ибо уводит все дальше от процветания. В каком-то смысле щедрость является инстинктом, необходимым для выживания. Мы делимся с ближними пищей или предоставляем им кров. И такие, казалось бы, простые поступки являются примером подлинной человеческой щедрости. И если бы мы были в большинстве своем эгоистичным видом, то давно уже вымерли бы. Но благодаря тому, что мы не перестаем делиться друг с другом, человеческое общество продолжает до сих пор существовать. Жажда к обогащению в современном обществе принимает вид психического расстройства. И нам нужно очнуться от всеобщего забытья и признать тот факт, что если мы вписываемся в больное общество, значит мы больны. Ричард Фостер. Прекрасный ресурс для ознакомления – TED Talk «Эксперимент с щедростью». Но само осознание того, что щедрость жизненно необходима для человеческого процветания, не является открытием современной науки. Люди знают об этом уже тысячи лет. Иисус из Назарета часто говорил о деньгах и об их влиянии на исход нашей жизни. Например, историк первого века по имени Лука, написавший одно из четырех имеющихся у нас жизнеописаний Иисуса, привел следующие слова Христа. «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Луки 12:15. Похоже, Иисус знал то, что современная наука открывает только сейчас. Жизнь заключается не в накоплении богатства. По сути, он призывает нас к тому, чтобы мы берегли себя от жадности, зная, какие разрушительные последствия она имеет для жизни людей. Ее цель заключается в том, чтобы никогда не дать нам стать лучшей версией себя. Также часто цитируют еще одно высказывание Иисуса – «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» – Матфея 6:21. На мой взгляд, это можно перефразировать так. «Где сокровище ваше, тому вы и будете доверять». Упование на деньги и вера в мир, где постоянно чего-то не хватает, или упование на Бога и вера в то, что именно Он щедро заботится обо всех наших нуждах. Так почему же у нас так плохо обстоят дела с щедростью, если это качество является жизненно необходимым для человека? И если наша способность делиться нашими ресурсами является ключом к нашему счастью, то почему нам проще доверять деньгам, вместо того, чтобы быть щедрыми? Я уверен, что этому есть масса объяснений. Но, как мне кажется, одной из причин такого положения вещей являются наши ложные убеждения о щедрости. Я думаю, мы верим в три мифа о щедрости, которые мешают нам быть щедрыми. Четвертое. Три мифа о щедрости. Заимствовано у Энди Стэнли, хотя Стэнли не пишет о том, как Иисус развеивает эти мифы. Щедрость – это разовое действие. Щедрость обусловлена состоянием вашего банковского счета. Важно, сколько вы жертвуете. Пятое. Иисус победил все эти мифы о щедрости примером своей жизни и смерти. Миф первый. Щедрость – это разовое действие. Щедрость определяла отношение Иисуса к жизни. Иисус не был великодушен только однажды. Он проявлял щедрость во всем, что делал. С тем, с кем ужинал. Он был щедр и не думал о своей репутации, не боялся ее запятнать. «И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Марка 2:13-17. К тем, с кем он говорил. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: „Кто прикоснулся ко мне?“ Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: „Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: „Кто прикоснулся ко мне?“ Но Иисус сказал: „Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня“. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: „Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром“. Луки 8:43-48. К тем, кто был рядом с ним. Но Иисус сказал: „Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. Матфея 19:14. И самым главным примером щедрой жизни Иисуса является, конечно же, его смерть, когда он отдает всего себя ради других, даже ради своих врагов. Щедрость для Иисуса – это то, что вплетено в ткань нашего естества. Щедрость – это товарный знак ученика Иисуса. Учиться у Иисуса, как жить – и на этом моменте было бы полезно определить, почему христиане верят, что путь Иисуса – это путь к лучшей версии самого себя, означает учиться жить с открытыми руками. Миф второй. Щедрость обусловлена состоянием вашего банковского счета. Иисус не делает различия между богатыми и бедными, показывая пример щедрой жизни. Щедрость – это не момент времени, щедрость – это образ жизни. На самом деле, апостол Павел, цитируя Иисуса, говорит так: «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: „Блаженнее давать, нежели принимать“». Деяние 20:35. Миф третий. Важно, сколько вы жертвуете. Лепта вдовы. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: „Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела“. Луки 21:1-4. Иисус уделял много времени беседам о деньгах, богатстве и щедрости. Особое отношение Иисуса к денежным вопросам является поистине одним из удивительных моментов в евангельских повествованиях. Ричард Фостер. «Деньги, секс, власть». В конечном счете, Если бы у нас было время поговорить обо всем, что сказал Иисус о деньгах, то мы обнаружили бы, что Он считает: «Ваше богатство и мое богатство, ваши ресурсы и мои ресурсы – не средство для накопления, а инструмент, который нужно использовать, чтобы изменить этот мир в лучшую сторону». Для многих из нас это может произвести разительную перемену в нашем отношении к деньгам. Мы не должны удивляться этому. По сути, апостол Павел, о котором я упоминал ранее, говорит, что отчасти наше следование за Иисусом – это процесс обновления нашего ума. Мы преобразуемся, меняя наше восприятие мира. Шестое. Иисус относится к вашим деньгам, вашему богатству, вашим ресурсам, как к инструменту. Мы задаемся вопросом: на что мне потратить свои деньги? Иисус хотел бы, чтобы мы думали: на кого мне потратить мои деньги? Как я использовал свои деньги, чтобы повлиять на жизнь другого? Кому я помог? Ваша щедрость имеет значение. Это инструмент, который нам дан, чтобы создавать лучшую версию нас самих и лучшую версию нашего мира. Вернитесь к своим $20, возьмите их. Размышляя при этом о своих деньгах, о своем накоплении $20-долларовых купюр. Поймите, что щедрость не рождается в период нашего изобилия или в момент появления дополнительных $20. Она рождается из доверия. Вы щедры, когда по-настоящему начинаете верить, что уповаете именно на Бога. Седьмое. Следующий шаг. Последний раздел, где вы уже переходите к более конкретным вещам, исходя из вашего контекста и аудитории. Для пастора. На данном этапе пригласите ваших слушателей принять участие в 7-дневном призыве к щедрости. Вы можете сказать что-то вроде ниже следующего, адаптируя это к вашему контексту и аудитории. Мы, как лидеры, приглашаем вас присоединиться к нам в 7-дневном призыве к щедрости. Мы подготовили для вас 7-дневные размышления, которые вы можете начать читать сегодня или завтра. Каждый день включает в себя отрывок из Писания, краткое размышление и задание на день. По окончании 7 дней мы предлагаем вам использовать руководство для обсуждения, которое также входит в комплект. Используйте его как основу, проходя через 7 дней с вашей малой группой, домашней группой, воскресной школой и так далее. Нам кажется, что этот опыт общения с другими людьми почти так же важен, как и остальная часть недельного призыва. Вы готовы к нам присоединиться? Для пастора. Затем объясните вашим слушателям, где можно найти материалы 7-дневного призыва к щедрости. Они могут быть на сайте вашей церкви, в церковном приложении или находиться непосредственно у вас в церкви в бумажном виде. Убедитесь, что все знают, как получить эти материалы. Если вы хотите, то также можете сделать копии для каждого человека или семьи и раздать их вместе с программой богослужения в начале церковного собрания. Таким образом, вы могли бы провести вашу церковь через недельное размышление, копии которых будут у людей на руках. И в итоге вы можете обозначить несколько следующих шагов, как людям вашей церкви начать практиковать щедрость в качестве применения проповеди. Это может относиться к чему-либо, что в настоящее время происходит в вашей церкви или общине, или иметь какое-либо особое применение. Кроме того, вы можете воспользоваться руководством для обсуждения проповеди, адаптировав его к тому формату, который уместен в вашей церкви. Вопросы для обсуждения. Продолжение к проповеди. Первый. Считаете ли вы себя щедрым? Почему да или почему нет? Второй. Когда вы росли, как вас учили решать проблему с деньгами? Помогли ли вам эти советы или нанесли вред? Третий. В какой из 3 мифов о щедрости вы верили раньше? Как это убеждение повлияло на вашу щедрость? Четвертый. Прочитайте Деяния 20:35. Вам трудно верить, что истинное счастье в том, чтобы давать, а не принимать? Почему да Или почему нет? Пятый. Вся жизнь и смерть Иисуса основывалась на щедрости. Как Иисус проявлял щедрость к окружающим? Как это выглядело и как мы можем научиться делать то же? Марка 2, Луки 8, Матфея 19. Шестой. Когда вы думаете о том, чтобы быть щедрым, какие негативные эмоции у вас возникают? Как вы думаете, почему вы так себя чувствуете? Что вам нужно, чтобы преодолеть эти эмоции? Седьмой. Что вы можете сделать на этой неделе, чтобы начать воспринимать свои деньги и имущество так, как это делает Иисус? Как ваша группа может поддержать вас и помочь вам быть ответственным за свое решение? Руководство для обсуждения в малых группах. Помните, что щедрость – не теория, а цель нашего семидневного призыва к щедрости состоит в том, чтобы побудить и вдохновить вас к жизни, наполненной щедростью, которая изливается с радостью и является собой Христа. В течение прошедшей недели вам требовались свобода, доверие, мужество, решительность, активные действия, перемены, готовность рискнуть. И главная цель состояла еще в том, чтобы вы испытали преображение личности. И мы молимся о том, чтобы это действительно произошло. По мере того, как вы будете делиться своими мыслями и переживаниями с теми, кому вы можете доверять. Руководство для обсуждения в малых группах после семидневного призыва к щедрости. Первое. Мы только что провели 7 дней, размышляя над новыми идеями о щедром образе жизни. Когда вы мысленно возвращаетесь к этим 7 дням, какой из них оказал на вас наибольшее влияние? Каким образом? Второе. Что нового и полезного вы извлекли из этой недели? Третье. Расскажите в группе об одном из решений, которые вы приняли лично для себя. Что вы уже успели предпринять в этом направлении? Четвертое. Во второй день нам нужно было вспомнить случаи, когда Бог восполнил наши нужды неожиданным или удивительным образом. Могли бы вы поделиться одной или несколькими вашими историями в группе? Пятое. В седьмой день у нас было задание составить список вещей, за которые вы особенно благодарны Богу. Поделитесь в группе несколькими пунктами из вашего списка как свидетельством Божьей благости и заботы в вашей жизни. Шестое. Если бы вы рекомендовали этот семидневный курс вашему другу, что бы вы рассказали о нем? Седьмое. Разбившись на пары, посвятите еще пару минут тому, чтобы поделиться тем, что было важным для вас в эти 7 дней, и затем помолитесь друг о друге. Дополнительные ресурсы. Фонд MB Foundation, MB Foundation всегда готов оказать вам помощь на пути к посвященной жизни. Давайте станем не просто хорошими управляющими с надежной репутацией, но будем стремиться всей своей жизнью прославлять Бога, чтобы Создатель и Хозяин Вселенной однажды сказал нам: «Хорошо, добрый и верный раб». Доступные ресурсы включают в себя следующее. Giving Meaning to Money Devotional – ежемесячная рассылка по электронной почте. Наши бесплатные ежемесячные размышления о распоряжении деньгами. Money Pupils Joy – семинедельное исследование Мэтта Белла, которое заполняет недостающие фрагменты финансовой головоломки. Предназначено в основном для использования малыми группами в церкви или в качестве видеосеминара. The Good Packet – образовательные материалы в помощь церковным общинам, чтобы сделать их пожертвования личными. Budget Resources – ресурсы для вашего бюджета, которые помогут вам в управлении Божьими ресурсами. Эти ресурсы и многое другое доступны на сайте www.mbfoundation.com. Услуги в MB Foundation. Помощь в организации пожертвований. Существует множество способов, как можно осуществлять пожертвования, и MB Foundation поможет вам достичь ваших благотворительных целей, которые принесут пользу вам и вашим служениям. Управление фондами. MB Foundation – управляет более чем 180 миллионами долларов в совокупных активах. будучи доверенным лицом этих активов, мы стремимся к эффективному управлению фондами. Помощь в налаживании финансового управления. Проповеди, семинары и ресурсы доступны как для личного пользования, так и для вдохновления церквей к богоугодному использованию их ресурсов. Программа кредитования. Финансирование различных служений при покупке недвижимости, строительных проектов и помощь в увеличении капитала. Мы также предлагаем ипотечные кредиты пасторам. Инвестиционные сертификаты. Получите превосходную ставку дохода и станьте частью нашего МБ-сообщества, предоставив капитал для нашей программы кредитования. Свяжитесь с нами по номеру 1-800-551-1547 или посетите наш сайт www.mbfoundation.com для получения дополнительной информации. Основные составители. Форест Дженнон, ведущий пастор в Neighborhood Church. Пастор Форест состоял в штате Neighborhood Church в течение 11 лет и уже 3 года занимает должность ведущего пастора. Форест разработал план проповеди о призыве к щедрости. Ребекка Виллалобос, переводчик. Ребекка недавно ушла из федерального правительства, где проработала 32 года, и желает продолжать служить Господу и испаноязычному населению посредством переводов. Деннис Р. Фаст, директор по связям с церквами в фонде MB Foundation. Деннис – пастор с многолетним опытом работы на Среднем Западе и Западном побережье, присоединился к фонду в 2016 году. Он любит помогать людям проявлять щедрость. Деннис был редактором материалов для семидневного призыва к щедрости. Джон К. Вибе, президент и главный исполнительный директор MB Foundation. Джон уже более 21 года является руководителем фонда, стремясь всем сердцем помогать людям и служениям чтить Бога своими финансами. Джон возглавлял и координировал разработку материалов для семидневного призыва к щедрости и занимался их редактированием.